Приветствую, братья, сестры, друзья. Чуть-чуть больше хотел добавить о стройке. Слава Богу, вчера был такой не просто теплый день, но и собралось много людей из нашей церкви, чтобы потрудиться, чтобы навести небольшой порядок там. После зимы в цоколе внутри там все позамерзло и теперь оттаяло, грязь, много всего. Нужно было убирать, переносить. Потом нужно было внутри стены швы замазывать. Сестры вот прям так великолепно все делали. Работы хватало, надеюсь, всем. Никто не скучал. Было, ну и возможность пообщаться. Всегда, знаете, вот это как в мультике про кот-матроску. Труд он объединяет, да? Это хорошая возможность быть вместе, общаться на природе. Вот. Предстоящие праздники, надеюсь, будет у вас тоже возможность приходить, помогать. Помощь всегда нужна. Это не значит только в субботу. Помощь нужна всегда. Потому что работы хватит на все время. И приедут, конечно, ребята, которые будут тоже работать 22 мая. Вот приедет уже бригада. Какой-то период, чтобы большой объем работы сделать. Но это не значит, что не нужна другая помощь. И всегда всем найдется работа там. И тем более нужно будет помогать им. Может быть, всех кормить надо будет 3 раза как минимум в день что-то готовить. Поэтому задействовать будем всех. Пожалуйста, откликайтесь. Нужда есть в этом. Надеюсь, в ближайшее время мы покажем какие-то фотографии, может быть, проекта, как бы это могло бы выглядеть, когда в готовом варианте, чтобы вы имели себе представление. Или оно есть уже с собой здесь. Вот. Так, может быть, надо было показать, я не знаю. Или в конце покажем тогда. Вот. И это то, что мы мечтаем вот о будущем, как это будет выглядеть наш дом молитвы, где мы будем собираться как церковь, где молодежь может свободно отрепетировать, уже зная, как встать, куда микрофоны, чтобы и звук был хороший, и пение было стройное, и собираться на группы, на общение, чаепитие делать. То есть есть свои плюсы в этом, поэтому это как свое место, наш дом, где мы собираемся как церковь. Но сегодня у нас тема больше праздничная. Я уже не знаю, почему ее сделали праздничной. Откуда пошла такая традиция, что это праздник? Потому ли, что люди ликовали там, не понимая, что говорят? Или, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. У нас это называется вербное воскресенье. Там, в Иерусалиме, называется пальмовая, потому что все-таки пальмы постилали, да? У нас нету в природе пальм вербы. Это то, что, может быть, самое первое цветет. Поэтому стали называть вербное воскресенье. Зачастую люди, говоря об этом, даже не понимают, что это. Почему оно вербное? Надо вербочки ставить. Для чего? Какой в этом смысл? Особо никто не хочет даже задумываться. Вот такое событие, которое мы не можем пройти мимо, это буквально за неделю до самых важных событий, которые были в этом мире, до воскресения Христа, въезд Иисуса в Иерусалим. Давайте мы прочитаем эту историю, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илионское. Тогда Иисус послал 2 учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, сей царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле сине подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, пришествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осана сыну Давидову, «Благословен грядущий во имя Господня, Осанна Вышний». И когда вошли они в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы менщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Это не первый раз, когда Он приходит в Иерусалим. На самом деле, это уже третий раз, когда Он пришел. Но первый раз вот вызвало это такой ажиотаж. Едет на осле, народ встречает, кричит, ну, одежды постилает, да, свои, иногда снимают. Я не знаю, в чем они оставались, когда снимали одежды. Ну, вот снимали одежды, постилали. Резали вот эти ветви пальмовые, да, такие вот листья, постилали. Все это был такой в те времена традиционный обряд встречи царя, встречи какого-то важного человека. И причем не просто это какой-то обряд, который был как обязательный. Нет, это было выражение народу, что они рады этому царю. То есть царь мог уезжать и без таких вот вещей, но когда народ рад, он выражал свою радость вот через вот такие вот вещи. Написано о том, что «Да сбудется реченное через пророка, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне под еремной». Кроткий. Когда слышишь такие слова, я не знаю, у всех ли есть понимание одинаковое. Что такое кротость? Часто, в обычном смысле или в понимании, может быть, людей, это некая такая забитость, не знаю, малодушие. Как еще можно это выразить? Но есть несколько определений, вот, которые я нашел. Опять же, в обычном понимании это незлобивый, отходчивый нрав человека, готовый осознанно прощать ошибки и обиды от других. Все это выражается в мягкости характера. Кротость помогает человеку терпеливо переносить оскорбления, при этом не раздражаться, не возмущаться, не желать отомстить. Это, как я уже сказал, это не малодушие. Это не уклонение, и не слабость, и не трусость. А когда есть право, в кавычках, право на гнев, на ярость, но ты его не проявляешь. У тебя есть сила, чтобы дать отпор, но ты его не используешь. Мягкость. Один из текстов, который вот характеризует Бога. Третье царство, 19 глава. Пророк Илия, который 40 дней шел по пустыне, пришел на гору, где должен был явиться ему Бог. И вот как написано: «И сказал, Бог сказал Илье: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И вот так Бог приходит в нашу жизнь. Он не врывается как завоеватель, как ураган, как что-то такое сильное. Нет, кротко. Как тихий ветерок. Вот так Иисус въезжал в Иерусалим. Кроткий, сидя на осле. Еще один текст часто используется к призыву людям, чтобы они обратились к Богу. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Сей стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Не ломится, да, в дверь, как говорят. Не долбит. стоит, стучит. Кто услышит, войду. Один художник нарисовал картину у этого, когда Иисус стоит возле двери, и там одной детали нету на этой двери. Нет ручки, которая бы открывала эту дверь с этой стороны, где он стоит и стучит. Он стучит и ждет, когда откроет человек дверь, и он войдет кротко, не врываясь, не навязываясь, не заставляя. Кротко приходит. Такой Бог. Непривычно, правда? Мы так привыкли. Бог что-то величественное, что-то сильное. Да, оно так и есть. Бог страшен во гневе своем. Страшно впасть в руки Бога живого. Но он не хочет ни воли человека, ни заставить. Чи добровольного. Отклика. Вся кротость это сильная черта характера, характеризующая христианина. Или, по крайней мере, она должна характеризовать христианина. Быть кротким. Одна из добродетель христианства. Опять же, это не слабость. Как многие посчитают, что кротость – это слабость. А немножко с христианским акцентом теперь дам определение. Что такое кротость? Это способность контролировать свои чувства, эмоции, порывы в послушании Божьему Слову. То есть быть кротким – это значит укротить себя, остановить себя в тот момент, когда хочется ответить злом на зло, устранить несправедливость, которая проявлена к вам или к кому-то из близких. Остановить себя, не дать чувствовать таким зло за зло. Иаков, 3 глава, 13 стих, говорит: «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Докажи. Но что мешает нам быть кротким? Наверное, список большой, я вот несколько буквально моментов скажу. Что мешает нам быть кротким? Я себя в этом узнал. Мы боимся показаться незначительными. Мы сопротивляемся, когда нас обижают. Наверное, самое болезненное, особенно для парней, это вот это слово Писания, где Иисус говорит: подставь вторую щеку. Вот тут нужна кротость. Не отвечать злом за зло. И внутри, особенно в реабилитационных центрах, когда с народом общаешься, все бунтует. Как это подставить? Это невозможно человеку сделать самому и сразу же. Это может сделать у нас только Бог. Еще. Мы переживаем, когда кто-то оказался лучше нас. Тоже не хватает кротости. Мы стараемся выйти победителями в споре. Иногда мы, наверное, принципиально против кротости, потому что не хотим меняться, не хотим какие-то сферы жизни своей оставлять. Нам хочется быть победителями, нам хочется, чтобы наше мнение было услышано, было сильнее, чем чье-то мнение. Мы хотим быть значимыми, чтобы нас замечали. Мы не хотим быть серыми мышками, ну так, в скобочках, да, где-то. А все это требует кротости. Хорошо. Иисус был кроток. Шел. Царь царей ехал на осле. Народ его встречал, ликовал. Правда, мы читаем, что, мы уже повторяюсь, постилали ветви, одежды, ликовали, осанна говорили, сыну Давидова благословен, грядущий во имя Господне. Но почему? Почему такой ажиотаж? Чем он вызван? Что изменилось, что они вдруг вышли и стали ликовать? Если мы посмотрим хронологию, то до этих событий, до того, как он въехал в Иерусалим, Было еще одно очень важное событие. Это воскресение Лазаря. И это не какое-то такое рядовое, это было буквально вот рядышком. Можно было пешком из Иерусалима дойти. И воскресение Лазаря, это было, конечно, событие величайшее. Это не то, чтобы он где-то лежал дома, его пришел и воскресил. Он уже был похоронен. Уже 3 дня лежал в гробе. И это, конечно, всколыхнуло всех. Это было мощным таким свидетельством, что Иисус не просто человек. Это привлекло внимание людей. И когда он ехал, конечно, все вышли. Все ожидали прихода Мессии, ожидали прихода от Бога спасения. И они вышли. Но вот это событие, когда я для себя рисую в голове, как это все происходило, похоже, знаете, на такую советскую демонстрацию, когда люди вышли с транспарантами, покричали и разошлись потом домой. И все. Собственно, после этого ничего и не происходило. Люди вышли, покричали, и все. Конечно, кто бы не хотел, чтобы был такой Бог, который решает все наши проблемы. Да? Он воскресил Лазаря, вот сейчас он придет, там тут все сделает, все устроит. Но что происходит буквально на следующий день, когда Иисус въехал в Иерусалим? Он приходит в храм и наводит свой порядок. Начинает то, к чему они так привыкли, то, что они считают уже правильным и хорошо, разрушать, убирать, удалять. И уже не так радостно. Бывает, наверное, вы знаете таких людей, которые приходили к нам в церковь и радовались, что они узнали о Боге, а потом уходили. Люди, которые слышали свидетельство и принимали его, и говорили, что «О, мы верим в Бога», а потом уходили. Кто-то, может быть, говорил «Я разочаровался в Боге», кто-то ничего не говорил. Иногда вот такие люди мне напоминают вот тех людей, которые встречали Христа возле ворот Иерусалима. С радостью, с ликованием. И все. Поймал себя на мысли, что и я иногда скатываюсь на такой потребительский уровень в отношениях со Христом. Мне нужен Бог, который поможет мне, который все исправит, решит мои проблемы. Но как-то я уже не сильно хочу, чтобы Он что-то делал в моем сердце, наводил порядок, менял мой характер. Это болезненный процесс. Братья и сестры, нам нужно помнить, что Христос пришел не решить наши проблемы. Он пришел прежде всего нас спасти. Дать жизнь вечную и вести нас путем освящения. А это болезненный путь. Это значит, он будет изменять наше сердце, то, к чему мы привыкли. Возможно, то, что нам нравится. То, что нам не нравится, мы, может быть, с радостью готовы отдать. Но некоторые вещи нам нравятся. Грех не был бы грехом, если бы он нам не нравился. И самый болезненный – это то, когда Бог начинает работать с нашими любимыми грехами. То, что нам нравится. И тут нам, возможно, уже не хочется, чтобы Иисус был с нами. Но это важный и нужный путь. На этой неделе у меня был разговор с моим родным братом. Но так получается, что мы не прям слишком близкие с ним. У нас небольшая разница, 5 лет. Но как-то мы совсем кардинально разные люди. То есть я никогда дома не был, всегда был на улице, у меня всегда были друзья. А он всегда был с мамой. Но он такой, я всегда занимался каким-то спортом, где-то был. А он ничем никогда не занимался. И как-то у нас с ним не складывались отношения. Но я понимаю, что это близкий мой человек. И я позвонил, пригласил его, в очередной раз. Говорю, давай просто посидим, пообщаемся, хоть поближе друг друга узнаем. И было приятно слышать, как он мне рассказывал, как он все помнит, все мое свидетельство я ему рассказывал. Помню даже такие мелочи, как я боролся с куревом, он прямо вот рассказывает, какие у меня мысли были. Вот все-все-все помнит. Говорит, конечно, я видел, каким ты был, как Бог тебя изменил. Я верю в Бога, он мне говорит. Я говорю, здорово, пошли в церковь. Ну нет, в церковь я не пойду. Я говорю, почему? Ну мне, в принципе, жизнь моя нравится, я не хочу меняться. Моя жизнь нравится, я не хочу меняться. Конечно, им нужен Бог, когда мне тяжело. А когда все нормально, мне нравится. Вот слушая его, я тоже себя опять же поймал на мысли, что а мне сейчас тоже жизнь нравится. Вот лично мне, как христианину, она уже нравится. Все как-то устаканено, все как-то уже стабильно. И мне не хочется меняться уже. Мне не хочется, чтобы кто-то ковырялся в моем сердце и говорил, вот тут у тебя эгоизм, тут у тебя грех, вот это тебе надо оставить. И это страшно. Я поймался на мысли, говорю, Господи, а может я уже не иду рядом с тобой, потому что, чтобы быть его учеником, следовать за ним, нужно крест нести, нужно уподобляться ему, нужно идти путем освящения. Бог нас к этому призывает. Возможно, народ, который ликовал, встречал Иисуса, был рад, но когда он пришел, стал наводить свой порядок, он уже не был так рад. Сегодня он рад, завтра он уже равнодушен ко Христу. А не пройдет и неделя, он уже и враждебен. Уже кричат «распни». Что меня больше всего в этой истории поражает, так это то, что они все говорили правильные слова. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, они все говорили правильные слова. Но за этими словами не было веры. Нет принятия личности Христа. Большинство христиан, мы с вами, братья и сестры, много знаем библейских истин. Но почему-то они не особо действуют в нашей жизни, не меняют нас. Потому что само знание истины, оно не меняет. Иногда мы вот эту истину берем, она как бы в отрыве от самого Бога. Мы знаем истину, знаем правила, знаем законы, да? Но что меняет нас? Меняет сам Бог. Но вот за этими истинными правилами мы должны видеть, какой Бог, какой его характер, какая его цель через это к нам. И принимая ту или иную истину, мы должны принимать Бога, открывая ему сердце, доверять ему, чтобы он пришел и что-то исправил в нашей жизни. Быть открытыми к тому, что он будет действовать в нас. Не просто ликовать. Мы знаем Бога, Бог пришел. Но и доверять ему. Освящение, братья и сестры, это болезненный труд. Но это благословенный труд. У Бога только хорошие намерения о нас. Он пришел в нашу жизнь, чтобы исправить все то, что неверно. Указать нам на то, что неправильно. И он это не делает, как строгий судья с палкой, да, как мы уже читали. Он это делает кротко. Он это говорит. Почему так важно слышать, искать его голос? Чтобы услышать, чтобы понять. Чтобы следовать за ним, нам нужно идти на его условиях, а не на наших. Поэтому я призываю, братья и сестры, довериться ему. Если мы принимаем его, если мы говорим, это наш Бог, то мы должны следовать за ним. Мы должны не забывать, что наша жизнь – это все-таки жизнь освящения, изменение наших сердец. Это значит, он будет наводить в нем порядок. Это значит, нам придется от чего-то отказываться в жизни. Но это не значит, что это место будет пустым. От чего-то отказавшись, Бог его заполнит собой, своим присутствием, Значит, он будет нас воспитывать, наш характер, чтобы мы были кроткие, смиренными, чтобы нам это было легко делать, не через силу, не потому что это надо, а потому что это часть нас, потому что Бог заполняет собой наше сердце. Пусть в этом нас Бог благословит. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты открываешь себя. Мы знаем, что ты пришел в этот мир, оставив всю славу небес. Господь, спасибо, что ты пришел и показал, как нам нужно теперь жить. Потому что и ты призываешь, чтобы мы пришли, научились от тебя, потому что ты кроток, смирен сердцем. Господь, ты не пришел сюда как царь, как победитель. Когда-то это наступит время. Но ты пришел и показал другую черту своего характера, кротость. Господь, но в то же время за этой кротостью стоит сила, не уступчивость принципам святости, не потакание греху. Нет, Господь. Благослови нас, чтобы мы помнили, что наша жизнь на этой земле, она скоротечна, быстра. И мы, познав Тебя, должны идти и следовать за Тобой, Господь. Наше сердце должно быть открыто, и мы хотим, чтобы оно было открыто. Я не хочу привыкать к этой жизни здесь, привыкать к тому, что мне устраивает, что мне нравится. Господь, я хочу, чтобы Ты обличал, чтобы Ты изменял, исправлял. Работал с моим сердцем. Благослови каждого из нас в этом. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.